трогает за душу, правда, братья и сестры? Но вы знаете, я полагаю, что главная причина, почему эта песня трогает нас, она говорит о той личности, которая находится в центре нашей веры, об Иисусе Христе. Именно о Нем мне хотелось бы сегодня с вами поговорить. Когда я готовился к этой проповеди, и, казалось бы, уже все было готово, я взялся за голову и подумал: Господи, да как же можно Тебя прославить достойно? Как можно найти те слова, которыми можно было бы полностью описать Тебя, проникнуть в Твою природу и описать Твою драгоценность, передать все то величие, которое Ты имеешь? Тем не менее, Господь именно поэтому и Сам Себя называет Словом Божьим. Поэтому Он и дает нам также Слово для того, чтобы мы, обращаясь к Нему, познавали Его все больше и больше. Итак, доктрины христианской веры, наши христианские, библейские доктрины, мы говорили с вами уже о Священном Писании, говорили о Боге, и сегодня мы говорим об Иисусе Христе. Будьте добры, откройте вместе со мною Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Довольно знакомые, но такие глубокие и проникновенные слова, которые говорят о нашем Господе, о том, каким образом Он явился на эту землю. Иоанна 1:1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла Его». Я думаю, что мы уже с вами заметили, что, будучи верующими людьми, мы не уникальны в том, что верим в Бога. Есть достаточно других людей по всему миру и в нашей стране, которые тоже с удовольствием утверждают, что они верят в сверхъестественное существо, в некую личностную силу, которая причинила творение этого мира. Мусульмане говорят о том, что это существо называется Аллахом, иудеи называют его Богом Яхве, и другие тоже религии верят в определенного личностного Бога. Но если бы нас с вами спросили, что же уникального и особенного среди вас, христиан, чем вы отличаетесь от других, я думаю, что каждый из нас, может быть, дал целый список тех доктрин, которыми мы, как христиане, отличаемся. Но самая основная отличительная особенность в том, что мы, христиане, верим в то, что Бог стал человеком. Бог не просто пребывал или продолжает пребывать где-то на небесах в неприступном свете. Бог не просто имеет все эти чудесные, непостижимые для нас характеристики и черты характера, о которых мы только вскользь упомянули в наших с вами проповедях чуть раньше, но вот центр христианства, вот его сердцевина, вот его краеугольный камень, вот его основная истина, а именно Бог стал человеком. Бог не остался на небе, Бог сошел к нам сюда, на землю. Не так давно я читал свидетельство одного человека, который вырос в еврейской семье. И он рассказывал, как он, будучи правоверным евреем, посещал синагогу с детства. Он в этом свидетельстве пишет, что он стал ученым человеком и всегда думал о Боге как о каком-то трансцендентном, то есть отдаленном существе. «Да, — говорил он, — я понимал, что Бог общался со своим народом, но кроме того, что Он дал определенные законы и правила, я не знал о Нем ничего. Я был благочестивым последователем иудейской религии, пока меня не постигли особые обстоятельства в моей жизни, пока я не столкнулся с горем и с испытанием. И потом, тогда, когда мне нужно было утешение, тогда, когда мне нужно было прощение и простое, может быть, даже человеческое прикосновение, я его не получил. Я получал какие-то холодные наставления, которые не приводили к тому, что моя душа содрогалась. «Ах, если бы Бог стал человеком!» — вскричал я однажды ночью, когда я в холодном поту проснулся и обнаружил себя в том же самом убийственном состоянии, что и раньше. «Если бы Он стал таким, как я, если бы Он понимал хоть на минутку, через что я проходил, нахожу и как я себя чувствую именно сейчас. Он думал, что Бог настолько далек, что никогда не поймет, как он по-настоящему чувствует. И в это же время Господь допустил в его жизни встречу с христианами, с верующими в Иисуса Христа людьми, которые ему так и сказали: Бог, оказывается, стал человеком. Для него, как для иудея, эта истина вначале была совершенно неприемлема. Как это может быть? Нет, Бог не мог стать человеком, это было бы унижением для него. Как это мог он втиснуть себя в эти материальные рамки? Как это он мог воспринять на себя греховное тело? Между прочим, многие люди по всему миру и до сих пор сопротивляются христианской доктрине о воплощении. Они говорят: Бог да, но Иисус нет. Или напротив, они говорят: Иисус да, может быть, как человек, но ни в коем случае как Бог. Или вернее, как Бога-человек. Они согласны принять одно или другое, но они не согласны принять то, что во Христе соединилось и то, и другое. И вот здесь как раз мы, как христиане, говорим: мы не понимаем, как это происходит. Мы не можем полностью проникнуть в эту чудесную, непостижимую тайну Боговоплощения. Но мы знаем, что об этом говорит Священное Писание. И та истина, которая сегодня была пропета, о том, что мы можем знать о том, что Господь не просто является Творцом Млечного Пути и всей Вселенной, что Он не просто восседает над кругом земли, что Он не просто бесстрастный и вдумчивый в то же время судья, что он не просто скрупулезно смотрит за каждым шагом моей жизни, что ж, с таким Богом можно было бы иметь дело, но общаться с Ним на равных, беседовать с Ним так, как будто бы Он был твоим другом, этого невозможно было бы даже представить. Но мы знаем с вами того, кто сошел с небес, кто стал человеком, кто стал одним из нас. Дорогие друзья, когда мы говорим об Иисусе Христе, мы должны понимать, что мы не имеем кого-то, с кем мы могли бы его сравнить. Нету другого такого явления во всей Вселенной, на которое мы могли бы посмотреть и сказать: вот так это было, посмотрите. Нет, друзья, Иисус Христос в этом плане, в этом отношении уникален. Библия говорит нам о том, что каждый из нас имел какую-то точку отсчета, начало нашего существования. Перед тем, как мы были рождены, мы знаем, 9 месяцев тому назад примерно началось наше существование. Мы не существовали до этого, и поэтому, хотя каждый из нас будет жить вечно, в раю ли, в аду ли, каждый из нас будет жить в соответствии с нашим выбором. Однако у каждого из нас была точка отсчета нашего существования. Мы вечные существа, но наша вечность имела начало, хотя и не будет иметь конца. С Иисусом Христом не так. У Него не было начала. Было земное начало в Вифлееме, но у Него не было начала в вечности, потому что, напротив, в вечности, в отличие от нас, Он, наш Господь, Иисус Христос, Сын Божий, существовал всегда. И вот эта доктрина называется предсуществованием Иисуса Христа. Он существовал всю вечность еще до того, как мир был сотворен. Вот в том месте Священного Писания, которое мы с вами прочитали, Евангелие от Иоанна, написано: «В начале было Слово». Некоторые люди, которые не задумываются над смыслом текста, они примерно так поверхностно понимают эти слова: в самом начале было Слово. Тогда, когда Бог сотворил Вселенную, там уже присутствовал Сын Божий. Но вдумайтесь в глубинный смысл этих слов. Бог творил Вселенную, мы открываем другие места Писания и узнаем, что Христос при этом не просто присутствовал, но активно участвовал. И в начале было Слово, вот это греческое слово «было» находится в настоящем продолжительном времени. Это значит, что Христос продолжал свое существование без конца еще до того, как мир был сотворен. Это непостижимо, потому что одно дело, мы можем представить себе как-то еще вот бесконечность, которая имеет начало, ну и дальше она куда-то там уносится. Но представьте себе теперь вот эту бесконечность, продолженную еще до того, как начиналось творение, предсуществование. существование Иисуса Христа. Христос постоянно существовал. Вы знаете, если бы Христос был просто пророком и чудотворцем, то никогда иудеи не взяли бы камни в свои руки для того, чтобы побить его камнями. А вы помните, что такие случаи были неоднократно. Они и позволяли ему производить чудеса, но как только он говорил, почему он производит эти чудеса, какой властью ты это делаешь? Я Сын Божий, я Сын Благословенного. Вот одно из таких мест, откройте со мной здесь же Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Иудеи заподозрили в нем здесь богохульство, потому что, 58 стих я читаю, Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Они говорят: «Как такое может быть? Тебе нету и 50 лет, а ты уже видел Авраама». «Авраам видел день мой и возрадовался», говорит Христос. Они берут камни для того, чтобы побить его камнями. Для них это было богохульством, потому что фактически Христос здесь между собой и Богом и Иеговой, Богом Яхве, Творцом Вселенной, всемогущим и всесильным Творцом, ставит знак равенства. То же самое слово, которое мы находим в книге Исход, тогда, когда, помните, Моисей беседует с Богом посредством горящего, но не сгорающего куста. И Моисей говорит: вот я пойду к израильтянам, и я буду им рассказывать о том, что ты послал меня. А они меня спросят: а какой же Бог меня послал? Я должен им сказать твое имя. Скажи же мне свое имя, Господи. И Господь ему открывается одним из своих имен, и он говорит: я есмь сущий, я Иегова, я Яхве. Мы понимаем, что это имя имеет особое значение, и оно означает: «Я есмь тот, кто я есмь». То есть я сам даю себе существование, я не завишу от кого-то еще, моя сущность не зависит от внешних воздействий. Подумайте сами, вот мы с вами, люди, не можем существовать через, не можем существовать без целого ряда факторов. Чуть только изменить температуру, нам уже плохо. Чуть больше ее измени, мы можем замерзнуть или сгореть. Убери свет, и мы, наш разум помутнится через несколько дней. Уберите воздух, и мы вовсе умрем буквально через несколько минут. Господь говорит: я не завишу ни от каких обстоятельств, я самодостаточен. И вот здесь уже сам Господь Иисус Христос иудеям, которые видят в нем только человека, говорит: я и есть тот самый Господь. Тогда еще, когда не было Авраама, я уже существовал. Прежде чем был Авраам, я не просто был, заметьте, грамматически было бы правильно, чтобы Христос так сказал, но Христос говорит: я есмь. В послании к Колоссянам апостол Павел говорит в 1 главе в 17 стихе: и Он, то есть Христос, есть прежде всего, и все им стоит. Мы могли бы находить еще много мест Писания, которые говорили бы об этой истине. Но, друзья, то, что Христос существовал в вечности еще до того, как пришел сюда и стал человеком, это бесспорный факт. Его происхождение написано от дней вечных. Написано о том, что Он сошел с небес. Помните, 3 глава Иоанна, Он беседует с Никодимом, и Он говорит: вы не верите мне, хотя я и есть тот, кто сошел с небес. Позже, в 6 главе этого же Евангелия, Он назовет Себя хлебом, сшедшим с небес. Это уже совсем другой хлеб, не такой, как манна. Манна по сравнению с Иисусом Христом была лишь прообразом. Все было сотворено через Него. Мы прочли с вами, все, что начало быть только благодаря вот этому Слову. И вот тогда, когда мы задумываемся о предсуществовании Иисуса Христа, о том, что Он существовал еще от дней вечных, мы не можем также не принять и другой, очень важной истины, которая с этим связана, а именно божественность Христа. Ведь если Он существовал до этого, то значит, Он также является Богом. До сих пор находятся те люди, которые утверждают: да нет, это слишком смело сказано, Христос не является Богом, или, по крайней мере, не является Богом в том же смысле, что и Небесный Отец. Он не Бог Яхве, Он не Бог Иегова, Он не всемогущий Бог, а так себе Бог с маленькой буквы, так говорится. говорят, например, современные свидетели Иеговы. Но, друзья мои, Библия неоднократно подчеркивает и поддерживает божественность Иисуса Христа. Прежде всего, сам Христос заявлял о своей божественности. Помните, «Я и Отец одно», заявляет Он. «Видевший Меня, видел Отца». В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 18 стихе мы читаем, Иоанна 5, 18, «Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Он называл Себя Сыном Божьим. По-нашему, вроде бы ничего страшного, Сын Божий, но в иудейском понимании слово «сын» вовсе не означает некую субординацию. Это в нашем представлении «сын» означает, ну вот есть отец, он выше, а есть сын, он ему подчинен. Здесь же, перед первосвященниками, особенно когда он предстал позже, помните, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Христос напрямую отвечает: «Я». И вы увидите Сына Человеческого, который будет идти на небесах. Вы помните, на облаках. Это не значит, что Он меньше Бога, но слово «Сын» в данном случае означает «равный Богу». И именно поэтому всякий раз, когда Христос упоминал этот свой титул, иудеи наливались яростью, и их руки сразу же тянулись к камням, потому что они считали, что Он совершил и сказал богохульство. Подумайте сами, неужели тогда, когда мы говорим о сыне лошади, он меньше по природе своей, чем сама лошадь? Конечно, нет. Неужели тогда, когда мы смотрим на собственных сыновей, мы говорим, что они меньше люди по природе, чем мы сами? Ни в коем случае. И то же самое и с Сыном Божьим. Он имеет полноту божества телесно, говорит Священное Писание. А вот еще цитирую из послания к Титу, 2 глава, 13 стих. Титу 2:13. «Ожидая блаженного упования, говорит здесь апостол Павел, и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». В данном случае и первое, и второе дополнение относятся к одному, к Иисусу Христу. Он и Бог, и Спаситель наш. Также об этом свидетельствуют и Его дела, о том, что Он может называться по праву нашим Богом, творение. Мы сказали, что Христос присутствовал и активно участвовал в нем. То, что Он исцелял и творил множество чудес. И, наконец, то, что Он однажды придет для того, чтобы творить суд. Итак, друзья мои, Писание однозначно утверждает, что Христос – это особенная личность, что Он предсуществовал еще от вечности, что Он не простой человек, что Он является Бога-человеком, что Он – Бог во плоти. Есть множество ветхозаветных пророчеств о пришествии Иисуса Христа. Ну, как понять вот эти пророчества? Ну, давайте себе представим, что примерно 200, а пусть даже 300 или 500 лет назад у вас был какой-нибудь предок, который, конечно, уже давно умер, но который вам оставил записку. И эта записка находится, может быть, она дорога вам, она находится у вас в Библии, вы ее носите с собой, и она уже пожелтела, но на ней все-таки вот просматриваются эти письмена, которые он вам оставил. И там написано о том, что для того, чтобы получить бесценный и драгоценный клад, вы должны приехать, ну, предположим, 13 февраля 2014 года в город Нью-Йорк, на такую-то улицу, и там вы увидите скамейку, на скамейке будет сидеть какой-нибудь человек, и там есть описание этого человека, и он будет держать с собой саквояж с деньгами, и он должен будет вам передать этот саквояж. Что бы вы подумали о таком предсказании? Вы бы сказали: невозможно. Это сумасшествие? Или это что-то совершенно из ряда вон выходящее? Откуда этот человек, который жил 500 или несколько сотен лет назад, мог знать, что я буду в Америке в это время? Мог предписать мне поехать именно в Нью-Йорк? Да даже если это и было бы так, откуда он будет знать, что я именно на этой улице и на этой скамейке встречу этого человека? Если представить себе вероятность совпадения такого случая, то она равна, наверное, одному из нескольких миллионов. Вероятность совпадения того, что все пророчества должны были бы исполниться так, как в личности Иисуса Христа, то есть в точности, является, ну, примерно по подсчетам ученым, один из 200 миллионов. Один из 200 миллионов. Я как-то приводил пример, это все равно, как если бы кто-то из вас потерял вот здесь, в этом зале, иголочку. И я зашел бы и показал бы на вот эту колонку, и мы бы подняли ее, и там нашли эту иголку. Вы бы сказали: откуда ты это знаешь? Здесь есть миллионы различных мест, где эта иголочка могла бы находиться. Но ты безошибочно указал именно вот сюда, на это место. То же самое делает Господь. Это доказывает не только богодухновенность Священного Писания, но и то, что наш Господь Иисус Христос является особой личностью. Вы скажете: а что же это за пророчество? Позвольте мне вкратце напомнить их, о чем за сотни лет говорили ветхозаветные пророки еще до того, как пришел наш Господь Иисус Христос на эту землю. Библия говорит о том, что Его рождение будет особенным, в Нем будет участвовать Дева. Мы читаем даже вот в Первоевангелии, в Протоевангелии так называемом, в Бытие 3 глава 15 стих, самое первое обетование, которое находим мы после грехопадения, на страницах Писания написано: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это место очень интересно, но, наверное, самая интересная его особенность – это семенем ее. Все мы, кто знакомы с физиологией, мы понимаем, что это невозможно, и это является чудом. То же самое записано в Исаии, в 7 главе, в 14 стихе. «Се дева» написано в чреве, «примет, зачнет, примет сына, родит его» и так далее. Евангелие от Матфея, 1 глава, 16 стих. Также находим подтверждение этой чудесной доктрины и исполнения этого пророчества. Иаков родил Иосифа, написано там, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Подчеркиваю, от которой. То есть здесь предусматривается, что Бог был его отцом, у него не было земного отца. И вот постепенно мы видим, что Господь избирает линию благословения потомков Своих, через которых должен прийти Иисус. Вначале Он говорит, что это будет линия Сима, потом Он сужает ее и говорит, это будет линия Авраама, потом говорит, это будет линия Исаака, потому что у Авраама тоже было много детей, да? Потом Он говорит, это будет линия Иакова. Ну, у Иакова было 12 сыновей. Господь избирает Иуду. Иуда тоже был целым племенем, которое разрослось. И он избирает одну семью, клан Давида, из которого должен был возрасти Мессия. И все это предсказано за сотни лет в Священном Писании. Предсказано место рождения. Помните, когда волхвы пришли, Ирод позвал своих мудрецов и спросил у них, у книжников, где должно родиться царю иудейскому. И они процитировали для него этот самый стих, Михея, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, неужели ты мал среди вот этих тысяч иудиных? Вот из тебя должен как раз произойти Мессия, из тебя благословенный Господь». А что еще говорят пророчества? Пророчества говорят о том, кто должен был стать предвестником или предтечей нашего Спасителя, приготовить ему путь. Мы знаем, что это исполнилось в личности Иоанна Крестителя, а о нем пророчествовал Исаия в 40 главе, в 3 стихе. Тогда, когда Иоанн Креститель говорил «Я глас вопиющего в пустыне», он цитировал именно оттуда, из пророка Исаии, 40 стих 3. Миссия Христа предсказана. Помните, когда Христос в синагоге открыл свиток и стал читать «Дух Господень на мне» 61 глава Исаии. Это было не случайно. Он исполнял тоже одно из ветхозаветных пророчеств. А что уж говорить о 53 главе пророка Исаии? Практически в каждом стихе находится очень четкое описание подробностей того, каким образом Мессия будет распят, какой смертью он умрет, как он будет поругаем и, самое главное, за что, или вернее, за кого будет произведена эта жертва. «Открою уста в притче», — говорит псалмопевец. И это предсказывало стиль учения Иисуса Христа. Мы знаем, что он очень часто использовал притчи. О торжественном въезде нашего Господа в Иерусалим, о том, что это будет особый въезд, и о том, что он въедет вовсе не как победитель и завоеватель, но как смиренный владыка не на белом коне, а именно на осленке, записано в пророка в книге пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. И, конечно же, есть множество пророчеств, которые говорят о победе Иисуса Христа, о воскресении Христа. «Не оставишь раба своего испытывать тление в Шеоле» и так далее, об этом говорит Писание. Говорится о вознесении Христа, говорится об окончательной его победе над силами тьма, над силами тьмы, и в соответствии с этим у нас, друзья, нет никаких сомнений сомневаться в том, что и все остальные пророчества, которые еще не исполнились, а их уже примерно две трети исполнилось, вот все остальные, примерно треть, о втором пришествии Христа, о его окончательном триумфе, они тоже будут иметь место. Эти пророчества касаются его будущего царства. Итак, мы с вами коснулись божественной природы Христа. Мы коснулись пророчеств Ветхого Завета, предсуществования Христа. Друзья, это воистину неисчерпаемая тема, но позвольте еще сказать несколько слов о человеческой природе Христа. Казалось бы, это очевидно. Кто же сомневается, что Христос был человек? Даже агностики и атеисты прекратили критиковать христиан за то, что они говорят, что Христос был. Да, говорят они, конечно, был. Он был исторической личностью, но только лишь человеком, но только лишь великим учителем, и все. Но что же подразумевает Писание под этими глубочайшими словами, когда оно говорит «слово стало плотью»? Мы, христиане, называем это воплощением. Для чего Иисус Христос стал человеком? Я подчеркиваю, что Бог Сын стал здесь человеком, то есть Он предсуществовал, но потом Он оделся в тело, Он сокрыл свою божественность в этом теле, и это тело было, с одной стороны, обычным человеческим телом, но с другой стороны, также оно было безгрешным телом, и поэтому Писание называет Иисуса вторым Адамом. Это означало, что Он имел возможность теперь вновь, как и первый Адам, выступать от имени всей человеческой расы, всего человечества. Рода. И как через первого Адама в человечество вошла смерть, так через второго Адама в человечество вошла жизнь. И каждый, кто уверует теперь во Христа, через Него, соединившись с Ним, получит вечную жизнь. Мы уже соединены с вами с ветхим первым Адамом, но вот теперь мы должны соединиться со вторым. Для чего же Христос пришел как человек? Почему воплотился Божий Сын? Вот несколько причин. Причина первая – для того, чтобы открыть Бога человеку. Друзья мои, если бы нам пришлось с вами кому-то поведать ту истину, которую они не могут понять. Такой тривиальный, простой пример. Идет пилка деревьев, и вот одно из деревьев должно повалиться и задавить виноград, и задавить муравейник, и там копошатся муравьи. И вот один мальчуган пытается что-то сказать этим муравьям. Он говорит им: «Отойдите, сейчас дерево падет на ваш домик и полностью его развалит. Быстрее отсюда бегите». Понятно, что они не внемлют ему, они не понимают, о чем он говорит. И он говорит: «Ах, как бы мне хотелось стать одним из них, чтобы мне проникнуть в этот муравейник и тогда рассказать им о том, какая опасность ожидает их». Вот именно поэтому пришел Иисус Христос. Он стал одним из нас. Он унизился до нашего уровня, потому что мы так не скопали, друзья мои. Он уничижил себя самого, говорит Священное Писание. «Бога не видел никто никогда», говорит Писание. Но есть и другая истина. «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Тот, кто видел Меня, говорит Христос, видел Отца. Он являл собою полноту Божества телесно. Мы не знали Бога и не могли Его себе представить, но Христос пришел и показал, каким является Бог. Для чего еще Христос пришел? Для того, чтобы преподать нам пример для жизни. Вы помните, что раньше был дан закон, и этот закон Моисеев не мог оживотворить. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, да если бы закон мог бы животворить, то тогда зачем умер Христос? Зачем приходил Христос? Если бы хотя бы один человек мог спастись делами закона, и было бы доказано, что закона для спасения достаточно, тогда жертва Христа была совершенно ненужной. Но Христос пришел для того, чтобы показать, вот как нужно жить, вот как нужно умирать. Он показал нам пример для нашей жизни и оставил нам силу для этой христианской ежедневной жизни, чтобы мы могли таким же образом идти. И поэтому апостол Петр в первом послании Петра, во второй главе, в 21 стихе, он говорит, призывая нас, а теперь, говорит он, идите по следам Его, идите по Его стопам, делайте так, как делал Он. Христос пришел для того, чтобы стать жертвою за грех. Вы знаете, послание к евреям и его автор неоднократно утверждают, что невозможно себе даже представить, чтобы вот эти реки крови жертв, которые были убиты в Ветхом Завете, каким-то образом заплатили бы за человеческие грехи. Загладили их, на время покрыли, да, но заплатить никогда. Нужна была совершенная жертва. И все они были лишь прообразом этой последней совершенной жертвы. Единократным принесением Христос, будучи и священником, и жертвой, одновременно заплатил за наши грехи. Так вот, Он наша жертва, но Он также и наш первосвященник. Помните того еврея, о котором я рассказывал в самом начале, который возопил к Богу, «Ах, если бы ты меня понял, если бы ты стал человеком!» Мы имеем такую привилегию. У нас не такой первосвященник, говорит Писание, который не мог бы нам сострадать. Он понимает, через что мы проходим. И всякий раз, когда нам кажется, «Ах, Господи, никто меня не понимает, никто не знает», Он понимает, Он знает. Он тот, кто исполнил обещание о вечном наследнике Давидова племени, которое будет всегда на престоле. Вы помните, Давиду было дано это обетование, что всегда на его престоле будет пребывать царь. Но потом мы видим, что Давид и его династия как будто бы прекращают существовать, и Иудейское царство находится под властью чужеземцев, римлян. И вдруг молодая отрасль, молодой побег из этого, казалось бы, засохшего корня – это наш Господь Иисус Христос. Друзья, только человек способен умереть, Бог не умирает. И вот Господь наш Иисус Христос, будучи человеком, претерпел смерть ради нашего спасения. И именно поэтому Ему необходима была человеческая природа. Итак, Христос полностью Бог, и Он полностью человек. Не 50 на 50, а 100% и 100%. Это не две личности, но это одна личность в одной личности сокрыты эти две природы. Мы говорим об этом, что они не слитны и не раздельны. Они соединяются чудесным образом. И последнее, друзья, я хочу сказать об унижении Иисуса Христа. Мы прочтем с вами в послании филиппийцам во второй главе о том, что же претерпел Христос и каким образом Он сошел сюда к нам, на нашу землю. Вторая глава филиппийцам с первого стиха. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое обещание общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувства, не что и во Христе Иисусе». И вот смотрите, какие же были эти его чувствования, какой взгляд он имел тогда, когда он сошел на эту землю. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот это слово «уничижил» как раз и означает, он унизил себя, и не только там на кресте, и не только тогда, когда он дал, чтобы его распяли вот этой казнью раба, это и есть то самое «уничижил себя до раба», но тогда, когда он добровольно пришел на эту землю, и он превратился в человека, несмотря на то, что человек так далеко отошел от Бога. Христос на время как будто бы оставил некоторые свои божественные атрибуты и качества. Он перестал быть настолько всеведущим. Он говорил: «Господи, а вот это мне еще не открыто. Я не знаю часа своего второго пришествия, только Ты это знаешь», мы помним, да? Он оставил свою славу и только иногда приоткрывал ее, например, тогда, когда он был во время преображения. И вот он говорит: «Пусть и в вас будут такие же чувствования. Будьте и вы сострадательными такими. Будьте и вы такими жертвенными, как был Иисус Христос, который пришел ради нас на эту землю». В следующей нашей проповеди, если Бог позволит, мы продолжим разговор о нашем Господе. А пока давайте прославим Его за то, что у нас наш Господь не просто где-то там на небесах, но Он с нами, и Он такой же, как и мы. И сегодня там на небесах тот, кто вознесся, является на 100% Богом, но также и на 100% человеком. Он знает, что такое горе и печаль. Он знает, что такое слезы и радость. Он имеет те же самые переживания и чувствования, что и мы, но только просит, что и теперь и вы имеете те же чувствования, что и я. Пусть Господь в этом нас благословит. Мы будем молиться, друзья. Аминь.